Madrid, Radio Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Начали о главных новостях. Евросоюз призвал немедленно прекратить огонь в зоне израильско-ливанского конфликта. В Германии на вокзалах двух городов найдены бомбы. Компания «ЮКОС» объявлена банкротом. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Первоначально против призыва к немедленному прекращению огня выступали Великобритания, Германия, Чехия и ряд других стран ЕС, предлагавших менее однозначную формулировку. На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками «Хезболлах». Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что война продлится до тех пор, пока «Хезболлах» не перестанет угрожать Израилю.
«Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Я от всего сердца приношу глубокие соболезнования мирным жителям ливанского селения Кана. Мы не хотели причинять им вред, не хотели их гибели. Ни они наши враги, ни они цель наших самолетов».
Говорил Эхуд Ольмерт. Министр иностранных дел Ирана Манучар Мутаки провел во вторник в Бейруте переговоры с руководством Ливана. Главная тема обсуждения — израильско-ливанский конфликт. Иран – один из главных спонсоров группировки «Хезболлах», противостоящей израильским войскам на юге Ливана. Мутаки выразил недовольство итогами обсуждения ситуации в Ливане с Советом Безопасности ООН.
«Мы разочарованы тем, что Совет Безопасности ООН не выразил поддержки ливанскому народу в последние 3 недели во время израильской агрессии»,
сказал иранский министр. Он также встретился в Бейруте с министром иностранных дел Франции Филиппом Дуст-Блазе, ведущим переговоры с ливанскими политиками, близкими к «Хезболлах». На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на Дортмундском вокзале, состояло из баллона с пропаном и бензином, проводов и таймера. Полиция не исключает связи между двумя инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. На Северном Кавказе за последние 3 дня 70 боевиков сдались властям. Об этом сообщил глава МВД России Рашид Нургалиев на совещании у президента Владимира Путина.
Решение о возможной амнистии в отношении лиц, которые до сих пор являлись членами незаконных вооруженных формирований, оказалось правильным. По тем, кто будет продолжать незаконную деятельность, нужно активизировать работу,
сказал Владимир Путин. Проект закона об амнистии направлен на утверждение в Госдуму. Срок добровольной сдачи боевиков продлен с 1 августа до 30 сентября. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на год. Конкурсным управляющим назначен Эдуард Рябгон, который ранее был временным управляющим «ЮКОСа». На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. Президент Украины Виктор Ющенко продолжает консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. Заключительное заседание круглого стола с участием лидеров ведущих политических сил может состояться в ближайшие часы. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную парламентом кандидатуру премьер-министра, либо расформировать Верховную Раду. Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании Казахстанской и Российской комиссии в Астане. Авария произошла в ночь на 27 июля, а ракета «Днепр» упала через полторы минуты после старта с космодрома Байконур.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», в июле главному редактору государственной русскоязычной газеты «Правда Востока» было рекомендовано уволить группу сотрудников, которые писали материалы для веб-сайта Tribune US Info. 4 июля сайт объявил, что закрывается под давлением властей Узбекистана. В Петербурге началось расследование обстоятельств исчезновения из хранилища Эрмитажа более чем 200 предметов русского ювелирного искусства, рассказывает Александр Дядин.
Пропажа 221 предмета была выявлена в ходе внутренней плановой проверки в хранилищах русского отдела Эрмитажа. Сегодня трудно говорить, в течение какого времени могли произойти хищения. Вполне возможно, что это годы, а то и десятилетия. Дело в том, что в хранилище, откуда исчезли предметы старины, имеют доступ всего несколько человек. В самом начале проверки одна из хранительниц скончалась прямо на рабочем месте. Михаил Петровский считает, что не следует связывать эти два события, но нельзя закрывать глаза и на то, что в музейном деле назрели серьезные проблемы морального характера.
Ясно, что без какого-то участия сотрудников музея это не могло состояться. Моральное состояние, общая дисциплина, деньги – все это очень серьезно.
Что же касается поиска пропавших предметов, к работе подключены лучшие профессионалы специального отдела уголовного розыска и руководство Эрмитажа надеется, что они смогут вернуть пропавшие предметы в хранилище ведущего Петербургского музея. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Фидель Кастро впервые со времени победы революции на острове Свободы передал свои полномочия младшему брату Раулю на время своей болезни. Эпоху, связанную с именем Фиделя Кастро, вспоминаем с Игорем Фисуненко, журналистом-международником, 60-80-е годы с обкором советского радио и телевидения по странам Латинской Америки и Кубы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда вы впервые познакомились с Фиделем Кастро?
Тогда, когда я впервые приехал на Кубу, это был в 73-м году, а в январе 74-го туда приехал Брежнев. Это был такой первый такой мощный визит первого лица нашей страны. И мы вели репортажи, работали, освещали этот визит. И именно тогда дружба и сотрудничество, так тогда говорилось, двух наших братских стран, так тогда говорилось, расцвело пышным цветом.
Фидель Кастро ведь не сразу принял коммунистическую идею, только со
временем... Да, два года спустя, в 61-м году. Революция победила в январе 59-го, он вошел в Гавану во главе своей освободительной армии революционной. А в апреле 61-го, после атаки вот этих знаменитых контрас в заливе бухты свиней, в бухте свиней, когда они были разгромлены, тогда, комментируя вот эту вылазку, так сказать, подлого Вашингтона, империалистического, Фидель объявил о социалистическом характере кубинской революции.
Как, по-вашему, состоялась ли кубинская модель социализма? Вот в отличие от других стран соцлагеря, Куба до сих пор ее исповедует.
Ну, может быть, как кубинская модель она состоялась, хотя то, что там происходит с социализмом, назвать очень сложно, потому что социализм, как это мы привыкли считать, как нас учили в детстве, как мы читали во всевозможных, так сказать, популярных книжках и в теоретических статьях, это царство всеобщего, так сказать, счастья, всеобщего равенства, всеобщего братства, это от каждого по способностям, каждому по труду, но вот, так сказать, вот такого рода социализма там нет. Там, если есть социализм, то какой-то тропический, кубинский, где много солнца, много моря, много песен, но очень мало что кушать, очень мало, так сказать, хлеба, мало, впрочем, хлеба-то они не едят, мало рыбы, мало мяса, Вот. Так что Сталин очень специфический, безусловно. И мало, конечно, свободы, опять-таки, в нашем понимании этого слова.
Известный отечественный тележурналист и публицист Генрих Боровик рад тому, что перед его глазами прошла вся история Кубинской революции.
Я был первым очеркистом нашим советским, который приехал на Кубу. Влюбился в эту революцию, влюбился в людей, в Фиделя, в Че Гевару. Я не думаю, что что-то изменится на Кубе, потому что Фидель олицетворял желание всех кубинцев избавиться от режима Батисты. Некоторые послабления, связанные с выездом, Фидель сделал в 80-м году, и это, конечно, говорило о том, что режим, конечно, меняется. Он не столь жесток, каков он был в самом начале. На Кубе, несмотря на страшные трудности, имеются совершенно определенные положительные достижения. Это и образование. Образование сейчас одно из лучших в Латинской Америке. Медицина на очень высоком уровне, спорт, ну и многое другое. Между прочим, Хемингуэй, великий Хемингуэй, сказал, что это было первое честное правительство на Кубе, имея в виду Фиделя.
Как по-вашему, вот, население Кубы связывает ли свое будущее именно с семьей Кастро?
Ну, это надо спросить у населения. Это сложный вопрос, понимаете, никаких там обследований, никаких рамиров, никаких агентств по изучению общественного мнения на Кубе вообще не существует. Нужно признать, что там существует достаточно жесткий такой контроль за выражением своих мнений, суждений и так далее. Вот. Я могу точно сказать, что в самом начале всего этого процесса, в 59-м, 60-м, 61-м годах и какое-то время после, народ почти единодушно поддерживал, конечно, Фиделя, поддерживал революцию, за исключением тех, кто бежал. А бежали те, кто был от революции затронут, это средние слои и выше, те, кто лишился собственности, те, кто боялся каких-то репрессий и так далее. Это всегда, любая революция, она кого-то поднимает, кого-то опускает, это совершенно естественно. Вот. Но потом, как уже почти 50 лет, в тяжелых очень условиях, несмотря на, Генрих Боровик сейчас совершенно правильно сказал, есть определенные достижения, и на это нельзя закрывать глаза. Вот сейчас, когда мы с вами беседуем, несмотря на 50 лет вот этого режима, на Кубе кубинцы в среднем живут 10 лет больше, чем мы с вами. У них средняя продолжительность жизни больше 70 лет. Кубинские дети рождаются в два раза более крепкими, так сказать. У них умирает только 6 детей из 1000, а у нас 12. Ну и так далее. У них есть целый ряд безусловных достижений, где они уже даже обогнали нас. И в то же время это, конечно, страна голодная, нищая, и никуда от этого не денешься.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии журналист-международник Игорь Фисуненко. Вспоминаем эпоху, связанную с именем Фиделя Кастро. Писатель-историк Рой Медведев проводит исторические параллели.
На Кубе разработана система преемственности. Вторым человеком после Кастро является Рауль Кастро, его младший брат. Он Хрущеву даже представлял, еще молодой Фидель Кастро, представлял Рауля Кастро как главнокомандующего и своего возможного преемника. Сравнить его с китайским Мао Цзэдуном можно было бы по возрасту, например, Мао Цзэдун 83 года управлял государством, которое он создал. Мао Цзэдун был руководителем партизанского движения. Он пришел к власти через партизанскую войну. И Фидель Кастро пришел к власти через партизанскую войну. Он пришел к власти, свергнув режим Чан Кайши. Кастро пришел к власти, свергнув режим Батисты. И Мао Цзэдун враждовал с Америкой, и Кастро враждовал с Америкой. Так что прямая аналогия как бы вождей коммунистического мира, руководителей партизанского движения, людей, считающих себя военными лидерами, а не только политическими лидерами, и пользующихся популярностью и даже культом личности среди своего народа, это можно сравнить только с Мао Цзэдуном. Но масштаб другой.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах Свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию на Кубе в связи с болезнью Фиделя Кастро обсуждаем с журналистом-международником Игорем Фисуненко. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Как широкие массы жили при Батисте и как они вот живут при Кастро, так сказать, лучше или хуже? Но это для сравнения. И второй вопрос. Как широкие массы относились к Америке при Батисте? Вот мне кажется, что если ответить на эти вопросы точно, то можно, так сказать, что-то немножко спрогнозировать.
Понятно. При Батисте плохо жили народные массы, и при Батисте нарастало страшное недовольство Америкой, потому что Америка действительно эксплуатировала безжалостно Кубу, и никуда от этого факта не денешься. Хотя на Кубе существовали средние слои и элита, которая при Батисте жила очень хорошо, и которая сейчас, их там примерно 700 тысяч, находится в Майами, которая ликует, узнав, что Фидель Кастро находится в тяжелой ситуации. Вот. Ну и народ, в общем-то, он сейчас, я уже упомянул об этом, живет не сладко, очень живет бедно народ кубинский, хотя есть какие-то, кое в чем он живет гораздо лучше, чем жил при Батисте. При Батисте страна была страной сплошной неграмотности, и буквально за 1.5-2 года она стала первой и на то время единственной страной Латинской Америки, где была сплошная грамотность. На Кубе очень давно и до сих пор гораздо лучше, чем у нас в России, скажем, налажена система медицинского обслуживания населения, здравоохранения. Я с удовольствием, если я, не дай бог, заболею, я поехал бы скорее лечиться на Кубу, чем отправился бы в какую-то нашу районную поликлинику или любую больницу московскую. На Кубе бесплатное жилье. На Кубе низкие цены на продукт, хотя самих продуктов очень мало.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея. Погромче. Слушаем вопрос от Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Первый вопрос господина Фисуненко. Значит, смотрел ли он фильм Оливера Стоуна, вот человека совершенно неангажированного, который даже при своего любимого Джима Моррисона снял жесткий фильм «Дорс». Вот, по сути, я увидел в этом фильме, как Кастро влюбил его в себя окончательно и бесповоротно. Вот это для меня очень сильный аргумент. И второе, значит, вот мне до сих пор непонятно, когда мы говорим об экономике Кубы, я понимаю образ жизни и сколько работают кубинцы, и этот образ жизни их устраивает, и, может быть, следует поспорить, в консюмеристском обществе удобнее жители в кубинском обществе при всей этой бедности есть состояние комфорта, стиля жизни. Значит, а все-таки, почему СССР не помогал Кубе в той мере, как бы, так сказать, революционизировать Латинскую Америку, антиамериканизировать ее тем способом, что, скажем так, развить экономику, может быть, даже для Кубы выше, чем США?
Спасибо. Во-первых, по первой части вашего вопроса, Фидель, безусловно, обладает потрясающим магнетизмом, и он способен кого угодно влюбить в себя. Я уверен, что если бы когда-нибудь случился такой каприз истории, он встретился бы, скажем, с президентом Кеннеди, то все проблемы были бы решены. Это потрясающий человек в общении, он умеет зажечь кого угодно, убедить кого угодно, аргументировать совершенно потрясающе. Других таких государственных деятелей, я занимаюсь журналистикой очень много, уже около полувека, я просто сейчас не могу назвать, вот во второй половине прошлого века, какого-то другого государственного деятеля любой страны, который по этому умению общаться с людьми и очаровывать людей, мог сравниться с Фиделем Кастро. Это первое. А что касается, вот вы упомянули, вот почему мы там, Советский Союз не смог бы, не мог бы там какими-то там путями помогать, иными путями и так далее. Я просто хочу тут коротко сказать, что то, что мы сделали с Кубой, это преступление, я считаю. Потому что сначала мы ее, так сказать, повесили себе на шею, мы кормили, поили Кубу, мы действительно обеспечили ее выживание тогда, когда Соединенные Штаты в 61-м году объявили о тотальной экономической блокаде. Куба же зависела от них. Куба сбывала туда сахар и получала из Соединенных Штатов практически все, чтобы жить. И вот нефть и так далее, и так далее. И вот когда Соединенные Штаты объявили блокаду, мы приняли все это на себя. Мы, танкеры наши приходили буквально один танкер в день. Шли в течение нескольких лет. Вот такой был сплошной поток нефти. Мы покупали кубинский сахар, который был основным продуктом кубинского экспорта. Мы создали там тысячи совместных предприятий, десятки тысяч наших специалистов работали там. Мы поставляли туда все что угодно, от болтов до крупных механизмов, там, компьютерных программ, там, машин и так далее, и так далее. Мы строили предприятия, создавали совместные предприятия. А потом в один прекрасный, конечно, злосчастный день, это было вот начало 90-х, это страшное преступление, я считаю, я называю вещи своими именами, преступление Горбачева и Ельцина. Мы все это бросили, мы оставили там. Мы бросили Кубу, мы ее предали. Мы сейчас не, я не говорю об идеологии, я говорю о том, что мы могли продолжать с ней работать. Есть такой очень толковый, как мне кажется, толковая формула. У страны не должно быть друзей, у нее должны быть интересы. У нас были там свои экономические интересы, мощные. Мы бы сейчас могли работать, мы сейчас получали бы прибыли, мы качали бы оттуда никель, мы строили бы там предприятия и вывозили бы оттуда деньги. Вот, мы все это бросили, и теперь там, где мы что-то начинали, где мы все это бросили, там сейчас работают голландцы, немцы, французы, мексиканцы, нефть ищут французы, мексиканцы, горнодобывающей промышленностью занимаются голландцы, отели строят испанцы и так далее, и так далее, и так далее.
Анатолий Иванович Лукьянов, бывший член Политбюро и представитель Верховного Совета СССР, высокого мнения о Фиделе Кастро.
Фидель, это с моей точки зрения, потому что мы встречались с ним. Это человек-символ, который повел за собой Латинскую Америку сегодня, и тут никакого сомнения нет. И этот человек, дело которого будет всегда жить в Латинской Америке, пока она существует в рамках доктрины Монро, так называемой. Вот кто такой Фидель? Прекрасный, сильный, мужественный политик. И с моей точки зрения, предавать его, предавать Кубу, предавать завоевание кубинцев – это последнее дело, которое мог сделать ельцинский режим и нынешний режим.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Непотопляемый авианосец у берегов Америки, это, конечно, очень здорово было. Но нужно было этим козырем пожертвовать, и Лурдос был бредан. И, в общем, конечно, как говорят древние, что цена бумаги и таких чернил не стоит русских подписей. Ну, вы поняли, о чем я говорю. А вопросы такие. Значит, правда ли, что американцы какой-то препарат для эпилепсии? Вся сила в бороде у Феди Кострова была, и они пытались использовать. И еще вопрос. Очень боялся Федор Костров приезжать в Россию, боялся генсековских поцелуев, потому что для матча это было ужасное оскорбление, и поэтому не выпускал сигару изо рта.
Ну, насчет сигары и поцелуев, это я понимаю, что вы шутите. Но действительно, на Кубе, да и вообще в западном мире, мужчина с мужчиной вообще не целуется. И эти печально знаменитые брежневские поцелуи, они, конечно, служили источником анекдотов для всего мира, не только для Фиделя. И, конечно, Фидель ужаснулся, если бы и испытывал страшный неудобство, когда Хрущев его пытался, встав на цыпочки и с трудом дотянуться, так сказать, лобзать. Это действительно... Так и есть. Что касается попытки покушения, на Фиделя было совершено около 600 покушений на его жизнь. Там все что угодно. И отравленные сигары, и попытка лишить его волосы, и смертельные, так сказать, какие-то микроскопические пистолеты, вмонтированные в кинокамеры. Там все что угодно было. И нужно отдать должное спецслужбам кубинским. Они работали, конечно, блестящие. Вот Фидель дожил до 80 лет. Пережил, по-моему, 8 или 9 американских президентов, каждый из которых пытался его убрать. И на протяжении всех этих 40, там, по-моему, 6 или 47 лет мы слышали каждый год прогнозы, что режим Фиделя Кастро на грани краха, что к концу года там произойдет смена власти и так далее. И Фидель сейчас старый, дряхлый, полумертвый Фидель может продолжать улыбаться над этими прогнозами.
Слушай, Михаил, радиослушатель из Новосибирска.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, говорите, Михаил.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень коротко по вчерашней программе. Существовала не только тысячедолларовая, но и была 10- и 5-тысячные банкноты. Причем доллар был тяжеловеснее. А господин Фисуненко, по-моему, самые удачные примеры социализма — это Швеция и некоторые другие страны Евросоюза. Вы согласны или нет? И правда ли, что речи Брежнева писал господин Бовин? Спасибо, до свидания.
Насчет Бовина, да, он был одним из спичрайтеров Брежнева, но не только он, был ряд других людей, но, так сказать, это не тема нашей сегодняшней беседы. Вот. А что, какая первая часть вопроса?
Это продолжает, Михаил, вчерашний спор о том, что в России выпущены 5000-ные банкноты. Признак ли это инфляции или нет? Насколько, кстати, стабильна денежная система на Кубе?
На Кубе она, денежная система вообще очень специфическая. Она закрытая, они там печатают сколько хотят, и все это чисто... Главное, там денежная единица – доллар, конечно. Они привязаны к доллару очень сильно. Все-таки, несмотря на что.
Слушаю москвича Эдуарда. Погромче. Слушаем вопрос от Муслима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я целиком и полностью согласен с председателем Верховного Совета Советского Союза Лукьяновым. Это первое. А потом я хочу сказать, откуда ненависть у русского народа свою собственную историю? Почему конкретно ничего не сказал вот историк этот Рой Медведев и преследует свои собственные цели этот человек? В конце концов, русский народ должен уважать свою историю. Спасибо за внимание.
Ну, Рой Медведев сравнил Фидель Кастро с Мао Цзэдуном, по-моему, довольно лестное сравнение.
Да, конечно. И Мао Цзэдун, и Фидель Кастро были, в общем-то, великими государственными деятелями. Тут никуда не денешься. Мы много в свое время пострадали от Мао Цзэдуна, культурной революции и все такое. Громили наше посольство. Но то, что он был великий государственный деятель, это факт. И Фидель Кастро, конечно, великий государственный деятель со всеми своими и достижениями, и недостатками, и провалами, и неудачами. Тут никаких сомнений быть не может.
Слушаем Алексея, радиослушатель из Первоуральска.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, добрый уважаемые вечер. Господа. Вот я так думаю, что, и не только я, что Фидель Кастро – это диктатор типа Сталина. И кто бы там что ни говорил, никаких 600 покушений на него не было. Надо убрать 2 нуля, примерно 6 покушений. И врать не надо про него. Это диктатор типа Сталина. Почему? А потому что он довел богатейшее государство, которое было раньше, до нищеты абсолютно. Это позор для всего мира. То, что является на сегодняшний день Куба.
Но Сталин как раз, если вот сравнивать по этому признаку, он, наоборот, из нищей России сделал атомную державу. Поэтому не по этому признаку определяется диктатор.
Это во-первых. А во-вторых, процветающей державой, как вы сказали, Куба до Фиделя Кастро никогда не была. Она была одной из самых нищих и убогих стран Латинской Америки, это безусловно. И она была неграмотной, нищей, так сказать, забытой Богом людьми страной. И то, что сейчас происходило с Кубой последние 50 лет, это, конечно, совершенно другая картина. А то, что Фидель был и остается диктатором, это тоже правда, с этим никто спорить не будет. Я там работал, я приехал туда из братской страны, я был журналистом, приехавшим из Москвы, и мне там было гораздо труднее работать, общаться с людьми, ездить в командировки, чем... Вот это было, скажем, в Бразилии, откуда я, собственно, переехал на Кубу. В Бразилии был военный антикоммунистический режим. Я был для бразильцев практически посланцем врагов, а для кубинцев я был, так сказать, братом из Москвы. Но в Бразилии мне было гораздо легче свободнее работать. Я беспрепятственно ездил по стране, общался с кем хотел, а на Кубе каждый мой шаг контролировался, чтобы взять интервью у рубщика сахарного тростника, о котором писала газета «Гранма». Я должен был запрашивать разрешение, посылать вопросы, ждать утверждения моих вопросов, ждать, когда ему напишут ответ этому бедному рубщику, и потом в сопровождении громадной, так сказать, кавалькады ехать на это интервью. Это действительно факты, никуда от этого не делать. Никто этого не скрывает.
Ну, были же и политические процессы в начале 80-х годов, когда Кастро расправился со своими бывшими товарищами, обвинив их в контрабанде наркотиков.
Да, конечно. Были там и есть политические заключенные. А еще этот кто-то из наших там сейчас собеседников сказал, что все это вранье, что было 600 покушений, было 6. Я не знаю, где он считал и как он считал, и откуда он все это знает. Но то, что сотни покушений, может, было не 600, а 620, может быть, 580, это факт, это уже известно. Я об этом говорят не только на Кубе, не только в Москве, об этом известно и объективным историкам из стран Европы, и в Соединенных Штатах Америки тоже.
Слушаем Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в советское время у нас была одна знакомая,
И она была партийная, и она поехала туристкой на Кубу. Она была в полном восторге и рассказывала, что это примерно рай для туристов.
Ну что ж, эту тему мы продолжим после перерыва. Напомню, что вместе с журналистом-международником Игорем Фисуненко обсуждаем ситуацию на Кубе, где Фидель Кастро сегодня впервые со времени победы революции передал свои полномочия младшему брату Раулю на время своей болезни. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Израиль расширил наземную операцию на юге Ливана и ведет бои с Хизбаллах сразу на нескольких направлениях. Обе стороны несут потери. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хизбаллах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между двумя инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Президент Украины Виктор Ющенко продолжает консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. В Сухуми отменено намеченное на завтра заседание Координационного совета по регулированию грузино-абхазского конфликта. Грузия включила в список участников встречи неприемлемой для абхазской страны кандидатуры, заявил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Об этом сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. На западе Ирака в провинции Наджаф похищены 45 человек. Жертвами терактов в трех городах стали по меньшей мере 40 человек, десятки людей ранены. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Американская телекомпания ABC прекратила сотрудничество с известным актером и режиссером Мелом Гибсоном.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию на Кубе в связи с болезнью Фиделя Кастро обсуждаем с журналистом-международником Игорем Фисуненко. Леонид Замятин, бывший зав. Международным отделом ЦК КПСС, генеральный директор ТАСС, по-своему анализирует произошедшее.
Конечно, всякие изменения в стране происходящие, в том числе возможность изменения руководящего состава, как уже сегодня мы почувствовали, что в связи с тяжелой болезнью Фиделя Кастро к руководству пришел его брат, министр обороны Рауль Кастро. Фидель Кастро был очень популярен в Советском Союзе. Он говорил часами. И на Кубе я его слушал. Фидель Кастро резко разошелся с концепцией Горбачева перестройки в Советском Союзе. Он рассматривал действия Горбачева как отступление от коммунистических начал в Советском Союзе и фактически называл Горбачева предателем идей социализма.
Слушаем вопрос от радиослушателя Дмитрия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел высказаться по поводу текущей ситуации на Кубе и тех достижений. Там молоко для детей, например, выдают только до 3 лет. Видеомагнитофоны и DVD-проигрыватели вообще запрещены. Зубную пасту выдают один тюбик на семью, независимо от количества членов семьи. Говядину вообще нельзя там есть. Это
тут, простите, какие-то преувеличения. Ничего там, никакие DVD не запрещены. Просто они редко бывают. Их нужно доставать где-то на черном рынке. Они очень дорогие, поэтому они мало распространены. Но никакого запрета нет. Молоко действительно в основном попадает только детям. А запрете на говядину это тоже ерунда. Если у вас есть деньги, вы можете заходить и есть, и кушать. Вообще снабжение там идет по карточкам. карточки, покупаете карточки, она стоит, это такая карточка месячная, с очень скупым, очень бедным набором продуктов, 30 песо, а средняя заработная плата там колеблется где-то около 200 песо у среднего, так сказать, служащего, трудящегося человека. Вот. За 30 песо вы получаете очень мало продуктов, а остальные продукты вы можете покупать либо на черном рынке, либо на рынке, на легальном, либо ходить в ресторан, где все очень дорого, есть любое мясо, и любые яства, и любые блюда и так далее, но они очень дорого. Вот. Так что никаких запретов на мясо, на говядину там нет, просто его очень мало. Живут они действительно голодные, и тут никуда не денешься.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Куба — это страна здоровых и образованных нищих. Но вот интересно, с тем режимом они решили просто, взяли винтовки в руки и покончили с ним. Интересно, вот люди сейчас выражают недовольство этим режимом? Есть ли разговоры на кухне, как у нас в свое время? Спасибо.
Есть, конечно, какие-то разговоры. Наверняка они наверняка есть на кухнях. И есть, конечно, в любом обществе всегда есть какой-то процент недовольных. И я не сомневаюсь, что если бы начались какие-то волнения, какие-то потрясения, если бы, скажем, вот умрет Фидель и что-то случится с Раулем, какие-то люди выйдут на улицы, может быть, их будут сотни, может быть, будут тысячи. И было бы смешно утверждать, что все кубинцы до одного поддерживают Фиделя Кастро, поддерживают режим. Это, разумеется, не так. И лучшим свидетельством тому, что это не так, является, скажем, тот объективный факт, что ежегодно и легально, и нелегально с Кубы убегает сотни и тысячи людей. Вот. Но каков процент недовольных и насколько мощными являются вот эти, могло бы возникнуть это оппозиционное движение, я уж не говорю вооруженное, как вы сказали, с винтовками, как вот сбросили в свое время Батисту. Об этом судить трудно, потому что нет никаких объективных показателей и объективных свидетельств, которые могли бы дать какие-то представления, хотя бы самые приближенные, о мощности вот такого рода настроений и о количестве такого рода оппозиционеров.
Бывший член политбюро ЦК КПСС, а ныне председатель Совета СК КПСС Олег Шенин, помнит о своих впечатлениях от Фиделя Кастро.
Я встречался с Фиделем Кастро, когда возглавлял делегацию Коммунистической партии Советского Союза, будучи членом политбюро и старым ЦК на Кубе. Это был конец 90-го года. Человек, конечно, железной воли, я бы сказал, очень обаятельный, очень приятный в общении и в личном. Человек, который может быть настоящим другом, товарищем, братом уже в то время, хотя еще был Советский Союз. Но деятели наши, которые вели все к развалу и к разрухе, уже тогда, в общем-то, прекращали такие нормальные отношения деловые, экономические, с Кубой. Вот несмотря на это, так сказать, этот человек, я считаю его человеком гениальным, он не впадал в какую-то растерянность. И все это, в общем, позволило вытащить страну из той трясины, которую завело ее советское руководство во главе с незабвенным президентом СССР.
Слушаем москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот что хотел сказать. Согласно, значит, недальновидному приказу Путина, на Кубе была предательски закрыта радиолокационная станция в Лурдосе. Скажите, пожалуйста, какова была реакция Фиделя Кастро на этот неблаговидный шаг? Кто ее сейчас обслуживает в настоящее время?
Ну, я не присутствовал рядом с Фиделем Кастро, когда он узнал из газет или из информационных агентств сообщение о том, что он намерен закрыть эту станцию. Могу предположить, что он выразился очень непечатными словами по адресу тех, кто принял это решение. И могу сказать, что я согласился бы с такой оценкой. Эта станция позволяла нашей стране практически на 100% контролировать все телефонные разговоры, телексные связи, радиопрограммы, все, что творилось в американском радио, теле и так далее, эфире, совершенно беспрепятственно. Это, вот такая это была мощная станция. Ну, я считаю, что мы совершенно напрасно это сделали, потому что это был своего рода у нас какой-то инструмент, так сказать, давления на Соединенные Штаты. Мы вообще слишком в последние годы пошли навстречу Америке, так сказать, слишком много чего отдали, слишком много чего уступили, отдали, разрушили немецкую стену берлинскую, отдали ГДР, когда могли получить с ФРГ большие деньги, вывели наших солдат из Восточной Европы, бросили где-то в степях и так далее, и так далее. А разоблачили усилиями господина Бакатина, товарища Бакатина, пардон, наши подслушивающие устройства в американском посольстве. А теперь что мы имеем? Мы, так сказать, вроде бы навязались друзья Соединенным Штатам, а теперь мы ими ушли с Кубы, а теперь мы имеем Соединенные Штаты в Грузии, Соединенные Штаты на Украине. Они не ответили нам тем же, так сказать, добром и тем же жестами доброй воли, которые мы пытались демонстрировать. Вот. Так что Лурдис мы совершенно напрасно закрыли, а еще вопрос был, что там происходит. Поскольку мы все бросали и бросили все оборудование там, так же, как на всех других совместных и несовместных объектах наших, то сейчас там кубинское руководство устроило большую такую структуру, которая занимается компьютерными программами и разработкой компьютерных программ и обучением своей молодежи работе с компьютерами.
А почему именно базу Гуантанамо вот избрало американское руководство для того, чтобы создать там тюрьму для террористов международных?
Ну, трудно сказать, потому что она вдали, потому что ее невозможно контролировать. Кстати, эта база, она существовала очень давно, она существовала с батистских времен, и был подписан в свое время договор между тем еще батистским кубинским правительством и Соединенными Штатами, поэтому ни Фидель Кастро, никто ничего не может с этой базой поделать. А почему они решили там? Не знаю. Может быть, боялись, что если бы сделать этого рода тюрьму где-нибудь на территории Соединенных Штатов, даже в каком-то штате Техас, то, может быть, она стала бы объектом каких-то демонстраций, каких-то протестов. И вообще не было бы таких условий безопасности, как на базе Гуантанамо. Там она абсолютно изолирована, и никто туда и приблизиться не может к ней.
Слушаем, Евгений Александрович, радиослушатели из Тульской области.
Сегодня в вечернем выпуске по телеканалу «Россия» было сообщено, что Фидель Кастро открыл границы, и возможностью миграции воспользовались только уголовники, и власти США не знают, что с ними делать. Скажите, как сейчас обстоят дела с эмиграцией? Спасибо.
Да, вы правы. Это было в свое время, это было несколько лет назад, я не помню, лет 10 назад было, когда это был очень ловкий ход, который тоже показал хитроумие, хитрость, может быть, дьявольскую хитрость этого самого Фиделя Кастро, когда его очень сильно критиковали, ругали все кто угодно, и американские средства массовой информации, и выступали представители американского правительства в Конгрессе, в Сенате звучали голоса, что это закрытая страна, что никого не упускает, страна тюрьма и так далее. Фидель Кастро выступил вдруг в один прекрасный день и сказал: прекрасно, вот в течение ближайших, там я не помню, сколько дней было, 5 дней, 7 дней, из Кубы могут уехать в Соединенные Штаты все, кто хочет, мы выпускаем всех, пожалуйста, принимайте. И Соединенные Штаты оказались перед страшной альтернативой. Что делать? Отказаться, закрыть границы, это значит предать то, чему ты поклонялся. Это какая же тут демократия и так далее. И они вынуждены были согласиться принимать всех, кто захочет уехать с острова Свободы. А это было сделано не случайно, потому что 99% тех, кто поехал, это были уголовники, это были те ворюги, мошенники. И когда они все хлынули туда, в Майами, то американцы взмолились и сами попросили, правда, это уже не было сделано громогласно, Фидель Кастро снова закрыть границы. Так и было сделано.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, верит в будущее острова Свобода.
Во-первых, все смертные, никто не бессмертен. И даже если случится самое худшее с вождем кубинского народа Фиделем, это не скажется на изменении курса этой страны, я в этом убежден. И другие лидеры, например, Рауль Кастро, может быть, еще даже более радикален и последователен в том курсе, которым движется эта страна. Я пожелаю кубинскому народу, чтобы они получили еще более жесткого, волевого и сильного лидера, чем Фидель, который, конечно, был образцом стойкости, мужества, верности убеждениям. Вообще идеальный тип 20 века.
Слушаем вопрос от Владимира из Нижегородской области. Погромче. Слушаем москвича Георгия.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер, господин Фессуненко и господин Карамурза.
Добрый вечер.
И все-таки я бы хотел бы узнать, каким образом сейчас, после отказа советской и российской помощи, держится экономика Кубы на плаву? И насколько велика помощь господина Чавеса? И второе, какого все-таки влияния, есть ли влияние Кубы и Фиделя Кастро на ситуацию, которая происходит в Латинской Америке, где к власти приходят левые правительства?
Понятно. Когда случилось вот то, что случилось, это было начало 90-х годов, это началось это еще при Горбачеве, а окончательным, так сказать, инициатором разрыва всех отношений и полного ухода с Кубы был Ельцин и его руководство. Куба фактически оказалась на грани краха, на краю пропасти. Достаточно сказать, что после этого три четверти импорта, которое шло в страну, было закрыто, и примерно 90% экспорта, вот возможность продавать свои товары, тоже были закрыты. Экономика страны пришла практически в состояние коллапса. Ну, может быть, любая другая страна вообще бы рухнула и обанкротилась, и, может быть, там случились какие-то катаклизмы социальные, все что угодно. Фидель сумел найти выход из этой ситуации. И постепенно, во-первых, начали приглашать европейский капитал. Долго я не могу говорить, потому что тут начались определенные послабления в сфере экономики, на зарубежные инвестиции. Был принят закон, запрещающий национализировать зарубежные компании иностранные и налагать какие-то там налоги и так далее на иностранные инвестиции. И начался этот процесс. И постепенно кубинская экономика начала расти. И вот, скажем, в прошлом году прирост ВВП, знаменитого, так сказать, валовой внутренний продукт, достиг уже 11,8%, а на нынешний год планируется там 12-13, может быть, даже больше. Кстати говоря, мы тоже где-то мы продолжаем еще потреблять все-таки кубинский сахар. Примерно половина продаваем за рубеж кубинского сахара приходит к нам, но не непосредственно, а, как правило, через каких-то через третьи страны. Никуда не денешься от этого факта. Очень сильно помогли Кубе пережить вот этот вот разрыв. Очень умелое, быстрое, энергичное вкладывание всех сил в развитие туристической индустрии. До 80-го года на Кубе было очень мало туристов. Боялись, американцев не упускали и так далее. А вот сейчас при 11-миллионном населении на Кубе туда ежегодно уже более 1,5 миллиона туристов приезжают и оставляют более полумиллиарда долларов ежегодно. И прибыли от туристической индустрии стали одним из главных источников национального дохода сейчас. Если бы мы сориентировались, мы, Россия, и начали бы сейчас развивать наши отношения с Кубой, а это, безусловно, нашло бы, несмотря на все наши предательские шаги в прошлом, нашло бы какой-то благоприятный отклик, был бы найден там на Кубе, я в этом не сомневаюсь. Я знаю, что кубинцы все равно к нам, как это ни парадоксально, хорошо относятся. Я в свое время даже года полтора назад общался с кубинским послом. Вот, и мы бы могли бы тоже, так сказать, все-таки кое-что заработать на такой возможности.
Слушаем просто из Петропавловска на Камчатке от Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый день.
Вроде бы недавно только на Кубе праздновали штурм Манкада, а сейчас такое событие. Вопрос о предательстве не так прост. Еще Пушкин вынужден был с горечью отметить в своем автобиографическом стихотворении, что верность, честность и преданность присяге наказуема в России, и пришло господство времени Орловых. Дед Пушкина Катерины был заперт в каземат за верность Петру Третьему.
Ну, очевидно, наш радиослушатель намекает на то, что Фидель Кастро затаил недоброе против нынешних обитателей Кремля за предательство.
Ну, не знаю, это он может думать все, что угодно, тут я не думаю. Все-таки развивать отношения можно было бы снова, и Куба на это пошла, тем более чуть не половина кубинцев свободно говорят по-русски. Это сейчас уже на Кубе никто не учит русский язык, и на Кубе не осталось, так сказать, никакого интереса к русскому языку, а у нас, к сожалению, нет сейчас никаких кубинских курсантов, студентов. Единственное, только вот периодически приезжают в Петербург группы по 6-8 человек кубинских пилотов, которые водят наши самолеты, и они у нас стажируются. По-моему, это единственная какая-то сфера, где мы чему-то кубинцев учим.
Индикатором наших отношений мог бы быть уровень российской делегации на предстоящих торжествах по случаю 80-летия, однако они теперь в этих обстоятельствах будут...
Они отнесены на декабрь, если Фидель выживет.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я просто хотел уточнить, то есть что, радиолокационную станцию отключили во время правления Путина?
Она была отключена, нет, она была отключена во время правления Ельцина, если я не ошибаюсь. Вот, и просто отключена, и мы оттуда ушли, и бросили все как есть.
Да, ну просто уже преемник, как бы Ельцин это все оформил законодательно, никто об этом
наверное,
не знал.
Наверное, да.
По факту она, может, и не работала.
А может быть, это было в начале путинского правления, я сейчас, честно говоря, просто не помню.
Это одновременно из Лордоса, из Камрани.
Да, из Камрани мы ушли, совершенно верно. Может быть, это было в начале путинского правления.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не предвидит серьезного кризиса на Кубе.
Все полагают, что с Фиделем Кастро связана судьба социалистической Кубы. Как только Кастро уйдет, а все мы смертны, Куба должна рухнуть, там должны начаться стремительные процессы трансформации, перестройки. Ведь Куба была, если угодно, одной из республик Советского Союза. На Кубе была советская нефть, советские специалисты, советское оружие, советская модель. И Кубе удалось победить американцев только благодаря тому, что за спиной Кастро был гигантский могучий СССР. И все полагали, что как только рухнет СССР, вслед за крушением Советского Союза, рухнет и Куба, так же, как рухнула социалистическая Чехословакия, Германия, весь Восточный Блок. Однако этого не произошло. У Кастро был триумфальный период в его жизни. Это тогда, когда он штурмовал казармы Манкада и победил на Кубе, уничтожил кровавый режим Батисты. И второй триумфальный период – это когда он, лидер крохотного маленького острова, благодаря советским ракетам на Кубе, поворачивал или разворачивал мировые процессы.
Слушаю вопрос от москвички Людмилы Игоревны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде всего, я думаю, вы не правы, что база, что тюрьма на Гуантанамо устроена из-за боязни демонстраций. Демонстрации только у нас боятся больше, чем партизан. А база, тюрьма Гуантанамо существует именно там, потому что, насколько мне известно, и, по-моему, всем известно, что там за границей не действуют американские законы, и господам-разведчикам там удобнее работать с пленными.
Ну, уже принял Сенат и Конгресс уже постановление о допуске и признании пленников Гуантанамо, фигурантами Женевской конвенции.
Да, поэтому они будут рассматриваться как военнопленные.
И к ним могут приезжать защитники. Слушаем москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Значит, хочу сказать первое.
Плохо слышно. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга. Да.
Алло.
Да, Сергей.
Да, доброй ночи. Ну, я вот это самое хотел, во-первых, так сказать, по поводу слов господина Фессоненко, что мы там это поставляли компьютерные программы, так сказать, на Кубу. Но это вообще, конечно, так сказать, ему как-то честь не ставит. Ну, а второе вот. Я общался с кубинскими студентами здесь, в Питере. Ну, во-первых, ребята крайне запуганные были. Вот. Он несчастный, например, там, вот у меня квартира была на Васильевском, он там ходил 2 часа, чтобы сбить там след, как он считал, там, чтобы попасть. Во-вторых, совершенно голодные были. Я не знаю, чем их там это самое кормили, сколько им денег давали, но они постоянно были голодные. И потом мне очень интересно было, когда один мой приятель, его Рауль звали, он уехал и попросил меня подарить ему книжку «Портативные малогабаритные суда Якубовича», такие трансформеры там из чемодана, там что-то делать. Вот это я только сейчас понял, для чего он мне попросил это.
Да, насчет компьютера я, конечно, говорил, когда я говорил, поставляли там оборудование, там все, я имел в виду какие-то проекты там технические и так далее. Компьютер в те времена еще мы поставлять не могли, мы их сами не имели. Вот. А что касается, да, действительно, они бедные, голодные, это точно, и об этом мы уже говорим целый час, и они голодные на Кубе, когда они приезжают в какую-то, в любую другую страну, в Москву или там в Берлин, неважно, они пытаются отъедаться.
Слушаем москвича Сергея Алексеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я к Карамурзе хочу обратиться лично к вам.
Я вас слушаю.
У меня к вам большая просьба. Вы знаете, не приглашайте бывших коммунистов к вам на эфир. У них есть всякие возможности где-то выступить, а где-то напечататься, там, Вареников, Гудков, Фисуненко и так далее. Люди лгали и будут лгать.
Ну, понимаете, мы обсуждаем кубинскую модель социализма, поэтому в основном с Фиделем Кастро были знакомы или члены коммунистической партии, или сочувствующие им, или журналисты, работающие за рубежом. Поэтому у нас идеологических никаких шор нету. А то, что коммунистам сейчас есть где высказаться, это и бабушка надвое сказала. Недавно был форум «Другая Россия», который объединил всех тех, кому негде высказаться. И там как раз были и радикальные коммунисты, в отличие от официальных. Слушаю москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, спасибо за тему. Володя, не перебивай меня, не обрезай. Сейчас быстренько. Это вот у меня была беседа с одним кубинцем. Великолепно говорит по-русски о жизни, о том, о чем поговорили. Что он сказал? Фидель изначально не был коммунистом. Его коммунистом сделала Америка, которая буквально потребовала от него, чтобы он вел себя как Батиста, то есть шел за ней в хвосте. И в итоге Фидель стал коммунистом. У них же там была коммунистическая партия во главе с Бласрок. Это первое. Что мне еще этот кубинец сказал? У нас, говорит, самая большая продолжительность жизни в мире. У нас самая низкая смертность детская в мире. У нас колоссальные достижения в биотехнологии. Американцы даже вынуждены были частично отменить запрет на эмбарго, чтобы вывозить несколько видов лекарств из Кубы в эту самую, в Америку. Чудесно прошел визит покойного папы римского Иоанна Павла II. Он был в восторге от Кубы и от Фиделя. И он спокойно сказал, мы довольны всем, что есть. Все, кто хотят, получают образование, нет бандитизма. Живем небогато, но все получают образование, все устроены. Бомжей нет, голодных нет. Проституток нет, бандитизма нет.
Ну, в общем-то, мы об этом уже целый час говорим, что бомжей, может быть, нет, а проституток сколько угодно, если уж на то пошло. Вот. Живут они действительно голодно, и в то же время колоссальное достижение, я упоминал об этом, в сфере медицины. Я знаю, что вот по некоторым данным существует сейчас разработано 12 более или менее перспективных вакцин против СПИДа во всем мире, 6 из них на Кубе. Единственное реальное лекарство против гепатита С разработано на Кубе. В сфере технологий, всевозможных биотехнологий, нам еще догонять и догонять Кубу. Ну и так далее, и так далее. Мы об этом, собственно, говорили, так что просто подтвердили примерно то, о чем уже шла речь.
И завершая нашу беседу, как вы считаете, ожидает ли Куба смена политического режима? Можно считать нынешнюю ситуацию кризисной?
Ну, пока еще кризис не начался, потому что произошла, в общем-то, штатная, скажем так, схема временной смены власти. А вот как, если, как говорится, не дай бог, никому мы не желаем смерти, если Фидель скончается, вот тогда надо будет посмотреть, как говорится, что будет происходить. Действительно, кто-то из ваших гостей тут говорил, Рауль Кастро вообще придерживается даже более радикальных идей по сравнению с Фиделем. Он более непримирим по отношению к Америке. Это действительно правильно. Может быть, он начнет закручивать гайки, а это может вызвать ответный какой-то всплеск раздражения у кубинцев. Тут можно предполагать все, что угодно, но гадать в политике и в международных делах – это вещь очень неблагодарная.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был Игорь Фисуненко, журналист-международник. Обсуждали ситуацию на Кубе в связи с болезнью Фиделя Кастро, который временно передал свои полномочия младшему брату Раулю. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
пожалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.